Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. У меня много вопросов по интернету по поводу речи Путина, программной речи, на которой даже не упоминалось о том, что президентом России в марте становится Дмитрий Анатольевич Медведев. Собственно, это самая главная программная часть этой речи. Но я все-таки начну сначала не с речи, а с заявления, на мой взгляд, совершенно фантастического, которое прозвучало на этой неделе. Я имею в виду заявление о том, что Россия прекратит поставки газа на Украину, если Украина не урегулирует свой долг перед Россией. Заявление прозвучало совершенно официально, это поразительно, поскольку Украина ни копейки не должна России. Ведь Россия не продает Украине ни литра, ни грамма газа. Весь газ Украина покупает у компании Росукрэнерго. То есть это Росукрэнерго должна предъявить иск Украине, если Украина не платит. Напомню, что один из предполагаемых совладельцев компании Росукрэнерго, господин Семен Могилевич, сидит в настоящий момент в российской тюрьме. И юридические заявления России равносильно заявлению о том, что компании Росукрэнерго не существует. Что это некий механизм, который обслуживает какие-то коммерческие интересы кого-то. Но зачем публично делать такое заявление, примерно как зачем делать заявление президенту Путину о том, что в свое время Юганский нефтегаз был куплен Роснефтью не напрямую с тем, чтобы исключить возможность исков, это понять трудно. Далее нам следуют еще более фантастические разъяснения, потому что нам объясняют, что Украина покупает газ у Росукрэнерго по 170 долларов за 1000 кубов, а российский газ значительно дороже, практически вдвое. И это, опять же, подтверждает первый факт, невероятный, потому что если Россия, вернее, если Украина подписала с компанией Росукрэнерго какой-то договор, в котором стоит цифра 170, то, собственно, какая разница России, по какой цене эта коммерческая компания, то есть Росукрэнерго, и где берет газ? То есть, опять же, Россия, получается, открыто на высоком уровне выступает в защиту коммерческих интересов компании Росукрэнерго. Причем это, если помните, не первый раз такая история, потому что в 2003 году, когда подписывался первый президентом Путиным договор о туркменском газе между Туркменией и «Газпром», это был рамочный договор, в рамках которого в ответ Россия отказалась от двойного гражданства, обрекая тем самым 140 тысяч российских граждан, проживающих в Туркмении, фактически на рабство. А реальную выгоду от этого договора получила как раз компания, которая и прокачивала туркменский газ. Это компания Росукрэнерго с уставным капиталом 12 тысяч долларов, зарегистрированная в венгерском поселке Чабды 4 физическими лицами, о которой ничего не было известно, кроме того, что одно из этих физических лиц – это адвокат господина Могилевича и представитель компании по СНГ господин Фирташ тоже возглавлял какие-то могилевичевские фирмы. И совладелец одной из фирм, другой половиной которой владеет жена Могилевича. Бывшая. И в этот раз у нас то же самое. Господин Могилевич сидит в российской тюрьме, и вдруг Россия выступает, причем публично на очень высоком уровне, в защиту коммерческих интересов компании Росукрэнерго. Возникает действительно вопрос, а как это связано? Ведь когда происходят такие вещи на высшем уровне, мы не можем не знать, в чью защиту мы выступаем. И такое циничное предположение напрашивается, как связан арест и как связан скандал. Что вот была Росукрэнерго, у нее был какой-то один менеджмент. Возможно, этот менеджмент там что-то или куда-то не донес, или что-то у нее были какие-то непорядки в бумагах. Короче говоря, что вот с арестом господина Могилевича пришла в Росукрэнерго новая команда, что-то там порылась и доложила, что что-то не так с финансами. И происходит вот эта поразительная история, которой, что самое поразительное, У нас есть компания «Росукрэнерго», которая зарегистрирована в Швейцарии с уставным капиталом 100 тысяч швейцарских франков или долларов, я, честно говоря, не помню. У нас есть швейцарская же компания «Ганвар», которая экспортирует российскую государственную нефть. И мы видим, что очень много заявлений и вещей, которые Россия делает, предпринимается в интересах этих компаний. Но мы первая страна, которая ведет государственную политику, причем достаточно агрессивную, в пользу швейцарских или не швейцарских офшоров. Вот нам часто говорят, что политика президента Путина продолжает тысячелетние традиции России. Знаете, я категорически протестую. Не говоря уже там, Петр I никогда не вел политику в пользу швейцарских офшоров. Даже Иван Грозный никогда не вел политику в пользу швейцарских офшоров. Даже Анна Иоанна и Петр III, о них ничего хорошего нельзя сказать. Но уж совершенно точно у нас такого не происходило, что вот есть какая-то коммерческая фирма за рубежом, которая почему-то прокачивает и государственный газ, и государственную нефть. И Россия встает на ее защиту. В лице на, мягко говоря, достаточно высоком уровне. Собственно, это, кстати, в ответ на вопрос о речи президента Путина, потому что в ней все было замечательно, и в ней было совершенно правильно сказано, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но возникал вопрос, а как может быть великая страна, которая ведет такую внешнюю политику? У меня еще вопрос про покушение на госпожу Матвиенко, которая на этой неделе начала слушаться в питерском суде. Вернее, даже уже на прошлой. И это замечательная в своем роде история, потому что напомню, с чего она началась. Она началась 17 мая 2007 года, когда нам по 2006, простите, по-моему, когда нам по телевизору показали волнующее задержание. На земле лежали два каких-то человека, как выяснилось впоследствии, их звали Тимур Сейдгареев и Равиль Муратов. Оба они обвинялись в том, что они закупили только что взрывчатку у человека с тем, чтобы этой взрывчаткой взорвать Матвиенко. Вокруг стояла куча спецназовцев, и была только одна маленькая странная подробность. Дело в том, что продавец взрывчатки не был задержан. Возникает вопрос, как это? При каких условиях куча спецназовцев, задержавшая вот этих двоих орлов и уже знающая, что это покушение на Матвиенко, могла упустить продавца? Ехидный ответ, который напрашивается, но только если продавец был подсадной уткой. Дальше больше. Потому что выяснилось, что на наших орлов, к которым прибавилось еще, кстати, две замечательные фигуры, одну звали Товпенец, другая Баранов. Федор Товпенец состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был членом РНЕ до того, как стать мусульманином. А господин Баранов тоже был причастен к крупной неофашистской группировке, Мэтт Краут она называлась. Так вот, значит, вся эта компания, обратившаяся в ислам, заседала на квартире какого-то чеченца по имени Муслим. Квартира была нашпигована подслушивающей и записывающей аппаратурой. И, собственно, господин по имени Муслим и являлся главным организатором вот всех разговоров о том, как надо жить по методам чеченских террористов, и как надо бороться с гей-парадами, и как нельзя ли завалить госпожу Матвиенко. И главным доказательством обвинения является фраза, которая произносит чеченец по имени Муслим. После того, как все разошлись, он берет телефон, поднимает глаза к спрятанной в потолке камере и четко в этот телефон произносит: «Ну все, договорились, заварим Матвиенко на Сабантуе». Так вот, самое удивительное, что чеченец по имени Муслим тоже куда-то смылся. Ну, господа, вот как вы себе представляете? У человека нашпиговали квартиру подслушивающей аппаратурой. Забыли при этом узнать, что он живет по фальшивому паспорту. И, вы знаете, не задержали его и даже не знают, кто он и где он. Ответ, опять же, напрашивается сам собой на то, при каких условиях это возможно. Кстати, есть третье очень косвенное, любопытное соображение. Как я уже сказала, чеченец по имени Муслим вот организовал вот этот кружок, который то ли собирался взорвать гей-парад, то ли собирался взорвать Матвиенко, как утверждает обвинение. Но... Как я уже сказала, в кружке два татарина и два русских. Русские, причем какие-то бывшие фашисты. Скинхеды мусульманские нашлись тут тоже. И вы знаете, чеченцы — это же достаточно особый народ, который, когда есть чеченец, он всегда своих к себе собирает. Если бы этот человек реально что-то хотел сделать, там, скорее всего, были бы вокруг него чеченцы, тем более, что... Простите, я это не понаслышке знаю, достаточно много мусульманских экстремистов собирается и в питерских, и в московских мечетях, в том числе из Северного Кавказа. И это люди, которым как раз в Москве, слава богу, легче, чем на Северном Кавказе, потому что там за ними гораздо больше охотятся. Так вот, при каких условиях в кружке, который собирает этнический чеченец, не оказывается чеченцев, а оказывается два русских и два татарина? Ответ очень странный. Либо, причем два варианта возможны, причем эти варианты не исключают, а взаимодополняют друг друга. Либо этот чеченец знает, что это провокация, и боится, что родичи арестованных ему предъявят, и это очень серьезно. Либо этот чеченец уже участвовал в подобной провокации, он просто ходит под другим именем, и он знает, что как только он завяжется с кем-то другим чеченцем, ему скажут: «А, так ты же не муслим, ты же ваха, ты же тогда вон ИСУ сдал с Магомедом, а ну-ка, лапонька, мы тебя давно ждали». То есть вот это совершенно поразительная история, так называемое покушение на Матвиенко, причем самое поразительное в ней то, что, ну, ребят, ну это же как-то можно было бы красивее нарисовать. Ну, неужели нельзя оторваться от каких-то коммерческих дел, если вы хотите нам раскрывать теракты и объяснять, какие вы великие, получать звездочки на погонах, делать это так, чтобы это не было выскакивало наружу при первом анализе? Причем, кстати, к вопросу о терактах и раскрытых преступлениях. Параллельно в Санкт-Петербурге несколько месяцев назад, по-моему, в декабре, произошло совершенно фантастическое дело. Я имею в виду отравление двух офицеров ФСКН, которые были найдены мертвыми на каком-то конце города через 40 минут после того, как они веселились вместе со своими коллегами в баре на другом конце города. Причем мало того, что они веселились с коллегами, то есть все было известно, так они еще и рассчитались карточкой. Один из исчезнувших с места преступления людей. Так мало того, что они рассчитались карточкой, значит, вся компания погрузилась в машину, езды от того места, где они веселились, до того места, где их нашли, было примерно 40 минут, и вот через 40 минут их находят мертвыми. Слушайте, ну я уж не говорю о том, что в стране должны расследоваться преступления. Но в стране должны расследоваться хотя бы преступления против сотрудников силовых структур, которые, как известно, у нас укрепляют вертикаль власти. Но если в этой стране нельзя расследовать это преступление, в котором люди, отравившие этих офицеров ФСКН и выбросившие их на помойку, расплатились отравители карточкой, то что же ему остается? Остается только предотвращать покушение на Матвиенко. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. Так, что-то у нас просит... Алло?
Алло.
Да-да, я вас слушаю.
Юля, это Виктор из Москвы говорит. Я вот вас слушаю все время, понимаете, вот такое ощущение создается, что вся страна наша помойка. А, по-моему, помойка исходит от вас в первую очередь.
Виктор, не слушайте меня, слушайте ОРТ, я же всегда говорю. Максим меня спрашивает: уважаемая Юлия, на днях в «Независимой» появился материал Костенко и Родины относительно скорой отставки Юрия Лужкова. Каковы лично ваши прогнозы относительно ближайшей судьбы московского мэра и его команды? Схарчат ли старика сразу же после выборов или все-таки дадут досидеть положенный срок? Ну, слухи об отставке Лужкова гуляют постоянно, как и об отставке любых других чиновников, включая премьера, зама премьера и так далее, потому что это у нас такое хроническое состояние, у нас ничего твердого нет, и все время гуляют слухи. Они в случае Лужкова, они как-то материально опираются, насколько я понимаю, на факт возросшей нервозности в рядах московской бюрократии, которая, соответственно, транслируется, ну как, если чиновник начинает нервничать, что его завтра выгонят, представляете, сколько он денег начинает брать? Вот в этом смысле слухи имеют там некоторую материальную основу. Не думаю, что господина Лужкова выгонят, что господина Лужкова могут что-то с ним сделать до выборов, поскольку с точки зрения правящей власти это значит дестабилизировать ситуацию, а вдруг после этого в Москве не так хорошо будет организован процесс голосования. Также себе не представляю, чтобы Юрия Лужкова уволили сразу после выборов, потому что тогда означает это, что его уволит Медведев, тогда это означает, что у Медведева есть власть. Это будет слишком такой чреватый сигнал. Вот Путин не мог уволить Лужкова, а Медведев раз и сразу уволил. Кто же у нас правит страной? Конечно, Медведев. Но на самом деле, мне кажется, есть структурная проблема очень серьезная, которая заключается в том, мне как-то это наблюдение сказал бывший префект Центрального федерального округа господин Музыканский. что ни в одной из крупных стран, в которых столичный мегаполис огромный, не дают такой власти мэру мегаполиса. Это происходит либо путем вынесения столицы за пределы мегаполиса, ну, например, как Вашингтон и Нью-Йорк, либо путем дробления вот этого самого мегаполиса на ряд районов, например, в Париже мэр Парижа, это человек, который очень небольшим количеством Парижа управляет, а соседними районами, пригородами Парижа управляют самостоятельные мэры, таким образом политическое значение мэра Парижа снижается. Вот, конечно, если честно, для меня была бы мечта, если бы огромная Москва, которая даже не является городом, а является некой совокупностью деревень, была бы разбита на ряд регионов, ну, на ряд районов, например, там, Центральный федеральный округ, Юго-Восточный, Юго-Западный, и у каждого был бы свой мэр. Я понимаю, что это создало бы проблемы на стыке округов, да, всегда бы возник вопрос, а вот этот метр асфальта ремонтирует тот город или этот город? Но это, несомненно, улучшило бы, ну, хотя бы просто конкурентоспособность столичной инфраструктуры, потому что бы все люди сравнивали. Вот это происходит в Центральном округе, у которого один мэр, а это происходит в Западном округе, у которого другой мэр. И кроме того, я обращаю внимание кремлян на несомненную политическую полезность этой меры, потому что таким образом суперзначение мэра города Москвы, оно просто уничтожается. Кстати, насколько я понимаю, Кремль разрабатывает, в принципе, план подобной реформы, но, к сожалению, гораздо более худшего вида. Он планирует разделить, если я правильно знаю, должности мэра и премьера. Таким образом, это будет все тот же бардак, только помноженный на два, потому что и мэр будет решать, и премьер будет решать, но на одной и той же территории. Телефон прямого эфира... Ой, что это у нас происходит с телефоном? Алло, ну говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Товарищ Латынина, здравствуйте, это товарищ Балакирев. В отличие от предыдущего оратора, который хамил вам, мы вас очень любим.
Товарищ Балакирев, ровно 2 секунды у вас на задачу вопроса.
Хорошо. Меня интересует, было сообщение, что Украина уступила БТО, и тут же наши электронные СМИ начали говорить, что они дураки, их там обманули, а мы уступим, нас будет лучше. Ну и насколько я знаю, украинцы вообще их не так-то легко обмануть, особенно Юлю. Я имею в виду Тимошенко. Так вы не могли бы прокомментировать, действительно ли они там такие дураки, не на выгодных условиях вступили? Или это просто кое-кто с наших...
Все понятно. Ответ: Украина вступила в ВТО, мы еще не вступили. Повода для гордости я тут не вижу, хотя не вижу большого смысла в вступлении, равно как и не вступление в ВТО. У меня вся та же речь президента, который меня просит прокомментировать. Как я уже сказала, самое важное в речи президента, на мой взгляд, это в том, что в ней не упомянут тот факт, что следующим президентом страны будет Дмитрий Анатольевич Медведев. Другое важнейшее обстоятельство в речи президента заключается в том, что она, конечно, произнесена как программа на ближайшие даже не 8, а до 2020 года. И в этой программе две странные вещи я заметила. Во-первых, президент Путин очень много критиковал прошедшие 8 лет и доверительно сообщал аудитории, например, что, вы представляете, у нас до сих пор там вот нельзя личное дело, нельзя малый бизнес завести без взятки. Но это как-то странно, потому что такую речь надо произносить 8 лет назад при вступлении на должность президента, а не через 8 лет. Через 8 лет надо отчитываться, что сделал президент, чтобы личный бизнес можно было завести без взятки. Тем более, что речь идет уже даже не о взятках, а о каком-то вот полном нарушении правил общежития и распаде правовой инфраструктуры. У нас уже не то, что без взятки нельзя завести частный бизнес. У нас взятку возьмут, а бизнес не заведут. Или откроют уголовное дело, чтобы взять взятку, взятку возьмут, а уголовное дело продолжат, потому что хотят еще. Я уж не говорю о том, что у нас повелось теперь такой беспредел на дорогах, что чиновник может задавить, да что чиновник, пьяный мент, хоть снесет остановку с детьми, и никогда он за это не будет привлечен к ответственности, а если еще, не дай бог, вернее, слава богу, ребенок какой-нибудь выживет, так еще же ребенка обвинят в том, что он пьяному менту попался. Ну, это все лирика. А, конечно, что меня в этой речи удивило? Президент Путин сказал, что он не видит никаких, что Россия должна заняться инновационной экономикой, иначе она не выживет, что он не видит никаких препятствий для того, чтобы произошло иначе. Ну, грешным делом я некоторые препятствия вижу, и я бы эти препятствия на две категории разделила. Первое – это способы, которым функционирует система, а второе – это люди, которые функционируют в этой системе. Два таких маленьких препятствия. Потому что, когда нам говорят о том, что Россия должна заниматься экономическими инновациями, я вспоминаю историю, ну, например, с Объединенной авиастроительной корпорацией, которая у нас создана государственная, чтобы заниматься этими самыми инновациями. И первое, что случилось, на нее повесили 5% акций так называемой компании ЕАДС. ЕАДС – это крупный европейский концерн, который занимается авиастроением. Несколько лет назад Внешторгбанк купил ее крупный пакет на $1 миллиард, потратили $1 миллиард. Акции ЕАДС в это время падали, они сильно потеряли в цене, соответственно, этот миллиард уже не миллиард. При покупке были заплачены, естественно, крупные комиссии. Кстати, к вопросу о торговле акциями ЕАДС, там сейчас просто во Франции, если я не ошибаюсь, ведется разбирательство на предмет инсайдерской торговли, но это связано не с российской сделкой, а именно с французской сделкой. Президенту Путину сказали, что это нужно все для того, чтобы получить место в Совете директоров ЕАДС. Место не получили, потому что достаточно было прочесть устав ЕАДС, чтобы понять, что это невозможно. Акции висели на балансе ВТБ, усыхали в цене. Потом их теперь передали на баланс УАК, и вот там они, знаете, что такое УАК получилось? УАК – это место, куда дели труп вот этих акций, усохшей в цене. Ну, вот если реально смотреть, может ли быть успешным государственный инновационный бизнес, который развивается, ну, просто за тем, который существует, чтобы люди, купившие акции ЕДС, заработали на этой комиссии и потратили $1 миллиард, чтобы заработать. Это не единственная ситуация. Вот точно такая же ситуация с системой ГЛОНАСС. Не могу не прорекламировать понедельничную статью моего коллеги Романа Шлейнова в «Новой газете», которая совершенно потрясающая статья. В ней описывается, грубо говоря, почему у нас не получился ГЛОНАСС. Оказывается, мы потратили 18 миллиардов рублей неизвестно на что, вот на все эти системы. А потом, когда пришла пора Путину давать отчет, то просто пришли в какой-то институт, который там на основе гжельской глины, действительно, там подложка была из гжельской глины, и чего было, слепил вот этот приборчик в единичном экземпляре. И этот приборчик презентовали Путину, но в нем практически ничего не было отечественного. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Я продолжаю разговор о том, что мешает бурному инновационному развитию страны. И, как я уже сказала, не мешает абсолютно ничего, кроме двух факторов. Один называется система, другой называется люди, работающие в этой системе. Относительно системы, понимаете, у нас сейчас система в значительной степени госкапитализма. И у нас деньги в инновации вкладывает государство, как оно видно из нанотехнологий или замечательной истории с созданием системы ГЛОНАСС, которая оказалась вдвое тяжелее и несколько раз хуже своего зарубежного аналога. Это, собственно, и собрано из зарубежных деталей, если не считать гжельской глины и еще парочки каких-то вещей. И существует в единичном экземпляре. Так вот, одно из способов критики государственных инвестиций заключается в том, что после Советского Союза, который с государственными инвестициями как-то проиграл соревнования США, неловко говорить о преимуществах государственной экономики. А другой способ заключается в том, что не надо обращаться к теории, а надо обращаться к практике. А практика такова, что система отстроена под 100% эффективность в виде 100% воровства этих самых инвестиций. Как я только что рассказала на примере ГЛОНАСС и на примере акций ЕАДС. То есть, понимаете, это вот как казино. Ты заходишь, и тебе предлагают, сыграем. Ты можешь, конечно, начать разговор о теории игр из которой следует, что в принципе нельзя выиграть в рулетку, вернее, можно, но статистическая больше вероятность, что проиграть. А можно заглянуть под стул и увидеть, что там магнит привинчен. И наличие магнита делает бесполезным всякий разговор о теории игр. Дело не в теории игр. Дело в том, что казино, мягко говоря, не по правилам играет. Но то же самое с нашими государственными инвестициями. Можно доказывать чисто теоретически, что государственные инвестиции – это хуже, чем частные. А можно чисто практически сказать, ну, посмотрите вот на то, что происходит, и как господин Ковальчук будет развивать нанотехнологии. Господин Ковальчук – это же такой внутренний Росукрэнерго, внутренний Юралтрансгаз, я бы сказала. И проблема-то заключается в том, что когда система отстроена под эффективное и стопроцентное воровство, то другие виды бизнеса оказываются неконкурентоспособными. Потому что если у вас есть нормальный частный бизнес, а нормальный государственный бизнес, ну, какой-нибудь Газ де Франс во Франции, то хуже, бедный этот государственный бизнес тоже как-то, у него какие-то менеджеры, у него какие-то прибыли, он как-то телепается. А когда у вас, с одной стороны, есть система, в которой вот все куда-то уходит, а с другой стороны, нормальный бизнес, который не работает с такой нормой прибыльности относительно положенных в него средств, то этот бизнес просто не выдерживает конкуренции. Как-то мы с друзьями в Дагестане посчитали, что рентабельность сдачи взяток для получения бюджетных вложений в Дагестане составляет где-то 2700%. Ну какой частный бизнес может сравниться с такой рентабельностью? Какой бизнес будет в Дагестане? И тут первая проблема – это система, которая мешает инновационному развитию. А вторая проблема называется люди. А что значит люди? Вот простой пример. У нас сейчас создается контрактная армия, все-таки мы переходим на контракт, и либералы и скептики очень боялись. Скептики боялись, что переход на контракт будет сорван, потому что генералам не нужна армия контрактников, которые работают за деньги, а нужна армия бесправных рабов, которые будут чинять генеральский туалет. А либералы надеялись, что вот перейдем на контракт и начнем переходить на контракт, и кончится бесправие российской армии, она начнет учиться воевать. Ничего подобного. Переход на контракт идет просто опережающими темпами. Известны случаи, когда утром в 5:30 в -30 выстраиваются на плацу солдаты, им говорят, новобранцы, естественно, пока вы не перейдете, не подпишите контракт, не пустим вас в казарму. А причина очень проста. Контрактник получает деньги, 7 000 рублей. Или 8 там. И в некоторых частях он просто расписывается в ведомости, а деньги забирает командир. В некоторых частях, где выданы карточки, у него прям забирают карточку. Есть более экзотические ситуации, когда там частично забирают деньги у контрактника. Есть ситуации, когда контрактника, особенно если он из села, могут в последние годы службы отпустить домой. Ну пусть он там без паспорта все равно где-то работает, а деньги будут идти к командиру части. Это не везде, но это достаточно часто. И это я к тому, что тут можно придумать самый замечательный механизм, а он не будет работать, потому что люди такие. Потому что еще к вопросу о переходе на контрактную службу очень интересный момент. Вот все рассказывают об армии, что это творится. Но я не слышала ни одного слова, что это происходит в пограничных войсках, которые, как известно, подчинены ФСБ. Уж понятно, что я большой любитель организации под названием ФСБ, и лишний раз про них хорошего слова не скажу. Вот такой факт. Все военные эксперты единодушно утверждают, что в пограничных войсках, где тоже контрактники, ничего подобного не происходит. Отчасти потому, что там контрактник получает 25 000 рублей, и за эти деньги он, конечно, любому перегрызет. Отчасти потому, что ну вот во главе, значит, этих пограничных войск стоит такой человек, которому это кажется невероятным, и который не допускает генералов своих это делать. Да и генералы такая связанная общность, которые считают это неправильно. Это к тому, что если у вас при любой правильно продуманной системе стоят вот такие замечательные люди, не как в пограничных войсках, а как в обычных, то вы бессильны проводить любые реформы. И вот наличие и того, и другого, и системы, и людей, оно как-то сильно препятствует России стать инновационной экономикой. И ужас заключается в том, я уже говорила это в прошлой передаче, что если в середине 80-х Советский Союз погиб, проиграв экономическое соревнование США, то у России, которая устроена по образцу отнять и поделить и развести, есть шанс проиграть соревнования странам третьего мира, которые, наконец, поняли, что свобода – это главный экономический ресурс. Потому что, если говорить очень вообще, то есть всего два типа государственных устройств. Один тип государственного устройства, в котором власть – это деньги, а деньги – это власть. Это тип государственного устройства, принятый и во времена Римской империи, и в любом средневековом королевстве, и в любом средневековом Китае, и, к сожалению, в сегодняшней России. И другой способ государственного устройства, когда деньги отделены от власти, а власть отделена от денег. Это способ устройства, принятый в свободном обществе. Подчеркиваю, я не говорю демократии, потому что, например, есть такие из этих обществ, которые не являются демократией. Я говорю открытое общество. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Это эфир «Эхо Москвы».
Если можно, задавайте, представьтесь и задавайте вопрос.
Вот, в общем, был разработан законопроект об осужденных, находящихся в СИЗО, один день считать за два. Не знаете, уважаемая Юлия, когда будет принят этот закон? И будет ли принят вообще?
Вы знаете, я о таком законопроекте не слышала, и по этому поводу вам ничего не могу сказать.
А насчет амнистии не подходит?
Исаак, юрист, мне спрашивает. Здравствуйте, Юлия, как вы думаете, сколько лет еще Россия продержится на Кавказе? Ответ – неограниченное количество лет. Это зависит исключительно от ее политики. В мире нет ничего предопределенного. Скажем, в Соединенных Штатах есть такие территории, на которых проживают некоренные американцы, как Гавайи и Аляска. И тем не менее, вряд ли Аляска в ближайшее время соберется выходить из состава Соединенных Штатов. Вот ситуация на Кавказе все время меняется. Еще недавно нам казалось, Чечня такой абсолютно черной дырой, а даже если казалось, что наведешь в ней порядок, то ну как в нее можно какие-то деньги вкладывать? Вот я 3 дня назад сижу со своим знакомым человеком, крупным государственным чиновником, работающим в государственном же инвестиционном банке. Он говорит: Юля, а вот мы подписали инвестиционный контракт с Чечней, но это достаточно рамочный контракт, то есть это пока только соглашение, в котором мало чего конкретного. Он говорит: но мы подписали вот это соглашение, будем строить каскад электростанции, финансировать каскад электростанции в Аргунском ущелье. Я знаю, что в Дагестане такой же проект малых электростанций был. И говорю: а с Дагестаном вы такое соглашение подписываете? Подпишете? А чиновник говорит: нет, а с Дагестаном не подпишем. Вот год назад это казалось невероятным, а сейчас я понимаю, почему, к сожалению, этот чиновник прав. И мы видим, как с необычайной скоростью меняется ситуация, и когда мне говорят, что Кавказ обязательно отвалится от России, я вот никакой обязательности не вижу. И когда мне говорят, что по Кавказу бегают боевики, я всегда отвечаю, что боевики, сепаратисты, экстремисты, они не являются фактором риска. Ну, когда по Италии бегали красные бригады, это не значило, что Италия станет, что Италия там имеет серьезные инвестиционные риски. Когда в лондонском метро взрываются такие же экстремисты, это не значит, что Лондон несет на себя серьезные инвестиционные риски. Инвестиционным риском является не наличие боевиков, а отношение к ним местного населения. И вот мы видим в разных республиках Кавказа совершенно разные модели. Я неоднократно приводил пример, уже который случился в Чечне, когда 31 декабря прошлого года, то есть в канун Нового года, боевики сделали Кадырову такой подарок, убили 2 ментов, подарок в кавычках. После чего в течение буквально 2 недель, а именно 9, 14 и 16 января, все боевики, которые это сделали, были уничтожены. Это была группа Вайса Тачиева. И при этом, заметьте, никто не врывался в села на БТРах, никто не сносил сараев, никто не давил кур, никто не устраивал зачисток. Это было настолько точечное уничтожение боевиков, что создавалось даже впечатление, что Кадыров лишний раз не хочет уничтожать даже боевика, если тот не предпринимает каких-то чрезвычайно вызывающих действий. То есть, вне зависимости от того, чем является режим Кадырова, понятно, что там о правах человека речи не стоит. Кадыров относится к чеченцам как к штучному товару. Вот каждый человек для него, каждый чеченец, это предмет индивидуального подхода. Другая ситуация в Дагестане, когда мы видим, что убили, допустим, Гази Магомеда Гимринского, это сделал совершенно конкретный человек в селе Гимры, и вот в село Гимры пришла зачистка, 350 человек, подавили там всех кур, боевики, естественно, убежали в горы, звонят оттуда с гор вниз в село, говорят, ну как, вам не надоело еще терпеть власть кяферов? То есть такая история, которая только умножает число боевиков. Причем в дополнение к этой истории я хочу рассказать другую, еще совершенно замечательную. Потому что дагестанские менты, несмотря на то, что они реагируют таким бюрократическим образом на убийство, на те убийства, которые делают боевики, дагестанские менты, они все равно плоть от плоти своего народа. Это очень храбрые люди, в большом своем числе, которые прекрасно понимают, кто боевик, кто нет, кто ваххабит, кто нет. И когда речь идет об их собственных жизнях, они действуют немножко по-другому. Я могу рассказать анекдотический случай, когда, не буду называть этого человека, но это очень храбрый, достаточно высокопоставленный мент, вот к нему конкретно пришла кассета, на которой боевик точил нож и говорил, я тебя убью, там, кяфер, муртад, мунафик и так далее. И этот человек, этот милиционер, на этот раз никаких зачисток не устраивал, никаких БТРов не звал. Там было три боевика, которые это объявили. Просто взял, пошел вместе с другим человеком, тоже милиционером, и застрелил их в индивидуальном порядке, и никаких кур при этом не было давлено. То есть, когда человека это лично касалось, он действовал не как милиционер, а как дагестанец, как горец. А когда это касается не лично, а каких-то общественных обязанностей, то получается, что по лесу идет группа милиционеров, ищет каких-то боевиков, а потом они спрашивают друг друга, а кого мы ищем? И отвечает им начальник, а мы ищем людей, которые взрывали Адильгирея Магомеда Тагирова, это глава МВД Дагестана. А фиг ли мы будем искать убийц Адильгирея, говорят менты, пусть сам ищет. И сваливают с темы. А убийц этих Адильгирея до этого поймали. Физически в процессе. И следствие их выпустило, потому что, видимо, они хоть и были сепаратисты, действительно, очень много киллерских заданий исполняют в Дагестане сепаратисты, потому что это самая дешевая киллерская сила. Судя по всему, эти ребята, хотя и были сепаратисты, они взрывали министра внутренних дел по какому-то другому приказу, поэтому их выпустили. Ну что это за страна, в которой можно выпустить людей, которые подозреваются в том, что они пытались взорвать министра внутренних дел республики? И это вот другая ситуация. Третья ситуация. В Дагестане сильно отличается ситуация от Чечни. Самая плохая ситуация в Ингушетии, потому что там мы вообще видим, что творится полный беспредел, и там уже люди, заезжающие в Ингушетию из-за границы, как на охоту, убивают любого взрослого ингуша и говорят, ну, он боевик. Кстати, меня вот тут спрашивают, и на прошлой неделе была куча вопросов, на кого я работаю, когда клеймлю ситуацию в Ингушетии. Действительно, на какие внешние силы? У нас действительно... Президент Зязиков все время объясняет, что все, кто его работают против него, они работают то на английскую разведку, видимо, то на пакистанскую, то на арабскую, то на Келегова, то на Гуцериева, то на Аушева, то на еще кого-нибудь. И как вы помните, когда был митинг в Ингушетии, у нас замели буквально всех журналистов, которые приехали освещать этот митинг, включая журналистов газеты «Твой день» и РИА Новости, которые, видимо, враги президента Зязикова так могущественны, что могут купить решительно все информационные издания. Но надо сказать, что это не удивительно, потому что синдром, когда человеку везде мерещатся враги, которые купили всех вокруг и покушаются и злоумышляют, он хорошо описан в специальной медицинской литературе. Это не вопрос к журналисту, это вопрос к психиатру. Но меня гораздо больше интересует другое, синдром, который не описан в специальной медицинской литературе, и который я бы могла назвать синдромом президента Зязикова. Синдром заключается вот в чем. Вот был тот самый митинг 2 недели назад. Осетинский ОМОН прислали его подавлять, осетинский ОМОН отказался стрелять в народ. Чеченский ОМОН прислали его подавлять, чеченский ОМОН сел в ГУВД Назрани, тоже отказался выходить на улицу, стрелять в ингушский народ. Ингушский ОМОН попросили подавить митинг. В ингушском ОМОНе согласилось на это дело 30 человек в обмен на удостоверение участников боевых действий, видимо, против собственного народа. То есть ингушский ОМОН в основном тоже не согласился. Почему ингушский ОМОН не согласился, тоже можно понять. Потому что когда в прошлый раз ингушский ОМОН разгонял митинг, то после этого тех, кто разгонял вот уже одного ОМОНовца, убили на площади в Карабулаке. Так мало того, что его убили на площади в Карабулаке, так еще власть сказала, это самоубийство. С 30 метров из автомата он покончил жизнь самоубийством. Потому что у ингушского ОМОНа пропадают даже боевые, а на вопрос, куда деваются боевые, ответил замечательно бывший министр внутренних дел Ингушетии господин Хамхоев, который сказал, что все боевые по распоряжению Зязикова куда-то уходят. И когда убивают командира и о командира ингушского ОМОНа Мусунальгиева, но это было достаточно давно, президент Зязиков даже не приезжает на похороны. Поэтому ингушский ОМОН тоже не испытывает энтузиазма. Так вот, это я к чему? Вот это все происходит в Ингушетии накануне разгона митинга. После этого разгона президент Зязиков принимает единственного журналиста, которого он принял, это журналистку «Новой газеты» Ольги Бобровой, и говорит ей: «Я хозяин Ингушетии». Вот честное слово, вот это меня потрясло. Вот это я называю синдром Зязикова. Я обращаюсь, не знаю там, к кому, к Кремлю. Товарищи уважаемые, давайте поместим президента Зязикова в отдельную удобную комнату, белую, обитую поролоном, да, чтобы там ничего не случилось. И пусть он там сидит в соседней комнате с человеком, который говорит «я Наполеон», и в соседней комнате с человеком, который говорит «я Чингисхан», и говорит «я хозяин Ингушетии». Контроля над Ингушетией будет примерно столько же, а крови поубавится. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Юля.
Да.
А, у меня такой вопрос. Вы, может быть, расскажете нам немножечко о том, что у нас с деньгами в стране будет. Мы вот квартиру хотим продавать и боимся оказаться ни с чем.
Слушайте, так если вы по поводу деноминации, по-моему, Путин сказал, что не будет никакой деноминации, и уж, я думаю, это тот случай, когда нашему президенту можно свято верить. Что ж, действительно, у нас какие-то безумные слухи все время ходят по стране. Это, кстати говоря, сам по себе феномен. Вот если спросить людей, кого они поддерживают, выяснится, что они поддерживают вертикаль власти, президента Путина и так далее, и так далее. Но если спросить, чего... Да, если какой-нибудь дурак придет и скажет, что вот атомная электростанция взорвалась в Балакове, то тут же немедленно пол Кавказа перестанет выходить на улицу, потому что будет уверено, что она взорвалась. Это мне напоминает замечательную историю с Китаем, которая произошла, кажется, в 1959 году, когда все, естественно, поддерживали председателя Мао. И, ну, понятно, что не то, что никакого икономыслия, а все были просто счастливы от председателя Мао. А потом вдруг по Китаю, по ряду провинций распускается слух. Слух звучит буквально так. Председатель Мао велел отрезать у китайских крестьян яички и послать их в Советский Союз, чтобы там из них делали потому что там из них будут делать атомную бомбу. И все верят. И как только приближается группа людей к деревне, так, значит, все сразу разбегаются и говорят, это пришли люди, которые будут резать яички. Ну, господа, ну... У нас все-таки еще вот яички не режут. И корвалол в аптеках продается, хотя паника на эту тему была. И деноминации, скорее всего, тоже не будет. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. У меня еще, правда, у меня очень мало времени осталось. У меня есть вопросы по господину Френкелю. О том, не переменила ли я своего мнения о виновности его в убийстве Андрея Козлова, зампреда ЦБ. И нет, не переменила. Косвенно с господином Френкелем происходит что-то странное. Вот от него отказываются адвокаты. Когда от человека отказался один адвокат, это может быть случайность. Когда человек увольняет кучу адвокатов, это, знаете, уже статистика. Собственно, вот чем меня интересует история господина Френкеля. Я, если помните, только что рассказывала историю покушения на Матвиенко, и я не начала с того, что это провокация и фарс. Я начала со слов. 17 мая нам показали картинку. И дальше стала объяснять, почему эта картинка никак не вязалась с действительностью. Вот в случае господина Франкеля можно сказать следующее. Был Андрей Козлов, который, на мой взгляд, являлся одним из лучших и достойнейших российских чиновников. Боролся с отмыванием денег, на этом посту у него была куча врагов, куча банков, которые были против. Один из этих банков, как считается, был банк «Дисконт». Если верить статьям Натальи Марарь, которые за эти статью перестали пускать Россию, и австрийскому расследованию, судя по всему, этот банк отмывал деньги достаточно высокопоставленных силовиков, и мало того, что это были деньги высокопоставленных силовиков, судя по тем распоряжениям, которые президент Путин отдал Андрею Козлову, это были несанкционированные деньги. У нас же можно делать все, но президент должен об этом знать. Тут президент не знал. То есть это был такой акт неповиновения президенту, который действительно грозил участникам очень серьезными последствиями. Они готовы были пойти на все, чтобы его замять. Это была одна история. Другая история была с банком ВИП-банк, который возглавлял господин Френкель, который давно имелись проблемы с Козловым. Собственно, когда-то Козлов был приглашен в ВИП-банк в качестве его председателя, когда Козлов был первый раз уволен с работы с Центробанка. Козлов отказался. Но, видимо, Козлов прекрасно понимал, что из себя представляет ВИП-банк, уж коли его приглашали. И уж коли он тогда отказался. Поэтому ему нельзя было объяснить, что ВИП-банк — это милое место, которое не занимается отмыванием денег. Кроме того, если учесть, что потом господин Френкель в своих статьях писал, что господин Козлов, а также другие люди из Центробанка являются агентами американских империалистов, которые работают под крышей чеченских террористов с тем, чтобы разрушить чистую, белую, пушистую российскую банковскую систему и свергнуть президента Путина, можно догадываться, что эти свои слова господин Френкель не только в статьях выражал, но и лично. И господин Козлов об этом вполне мог слышать. То есть понятно, что зуб у господина Френкеля на господина Козлова был не меньше, чем, допустим, у людей из банка «Дисконт». И была масса странных историй, например, когда Козлову звонили якобы от арбитражного судьи с тем, чтобы он оставил Френкеля в покое, Козлов перезванивал, оказывалось, что арбитражный судья не звонил. Это такие шуточки были у хозяев ВИП-банка. Так вот, как в романе Агаты Кристи, была целая куча народу, которая была заинтересована в том, чтобы убить Козлова. И которая его не любила. Вот я назвала два банка, наверное, было еще десяток. Вопрос не в том, кто это мог сделать, как в романе Агаты Кристи же опять, а в том, кто это сделал. Из тех сведений, которые я вижу, представленные нам следствием, когда взяли троих бездарных исполнителей, когда эти исполнители указали на Погоржевского, Погоржевский указал на Шафрая, Шафрай указал на Аскерову, Аскерова указала на господина Френкеля, я не вижу, на каком этапе эта цепочка могла перемениться так, что в конце оказался фальшивый заказчик. На самом деле, это долгая история, которую, возможно, я продолжу на следующей передаче, но еще раз повторяю, речь идет не о тех, кого мы любим или не любим. Люблю я или не люблю банк «Дисконт», а тех, кто убивал или не убивал Андрея Козлова. Из тех фактов, которые я вижу, факты свидетельствуют о том, что заказчиком убийства Андрея Козлова был господин Френкель. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.